Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных гастроэнтерологической школе. И сегодня я предлагаю поговорить о заболеваниях поджелудочной железы. Дело в том, что по официальной статистике, которая считает тяжелые формы хронического панкреатита, казалось бы, таких заболеваний немного. И если считать условно миллионный город, то в среднем там по медицинской статистике в миллионном городе наблюдается около 300 пациентов с тяжелым панкреатитом, как наиболее часто распространенным заболеванием поджелудочной железы. В то же время форм самых разнообразных, более легких хронического воспаления поджелудочной железы значительно больше, причем где-то в десятки раз в миллионном городе, ну так, чтобы условно было удобно считать, средняя статистика медицинская насчитывает около 5-6 тысяч пациентов с хроническим воспалением поджелудочной железы. Почему такая разница? Дело в том, что ранняя диагностика хронического панкреатита, она подразумевает, скажем так, достаточно широкое рассмотрение различных симптомов, различных состояний, которые укладываются в диагноз хронического панкреатита, и поэтому диагноз устанавливается, скажем так, чаще, чем наблюдаются истинные формы. Вот эта разница, диссонанс между статистикой по тяжелым формам и статистикой по вообще легким формам и общему распространению хронического панкреатита, она, на мой взгляд, должна нести такой определенный успокаивающий фактор, потому что диагноз действительно устанавливается достаточно часто. Это вы знаете, может быть, по люди, которые страдают заболеванием желудочно-кишечного тракта по себе или по знакомым, по родственникам, окружающим, но вместе с тем, нередко примеряя пациент на себя вот все тяжелые формы хронического панкреатита, начинает пугаться, начинает испытывать негативные, отрицательные переживания, которые не сказываются полезно на его качество жизни, на его психологическом статусе. Поэтому, в общем-то, один из наиболее важных выводов о том, что панкреатит, панкреатиту рознь, не стоит на себя примерять какие-то тяжелые осложнения, тяжелые составляющие, если об этом врач не говорит, если об этом нет каких-то важных, серьезных медицинских свидетельств как таковых. Среди основных заболеваний поджелудочной железы наиболее часто приходится встречаться, ну, в первую очередь, это с хроническим воспалением поджелудочной железы, так называемым хроническим панкреатитом, вот, а второй по распространенности заболевание, достаточно грозное, это онкологические опухоли поджелудочной железы, собственно, рак поджелудочной железы. К счастью, он встречается не так редко, как, скажем, опухоль желудка, но вместе с тем тоже составляет определенную проблему. Причем чаще всего опухоли возникают в возрасте где-то около 70 лет и старше, и поэтому в странах с сроком жизни достаточно высоким, скажем, Северная Америка или Европа, действительно, онкологические заболевания поджелудочной железы, они составляют серьезную проблему для органов здравоохранения. Скажем, в Северной Америке ежегодно регистрируется около 30 тысяч случаев рака поджелудочной железы. У нас в России, к сожалению, средний возраст населения не дотягивает до 70 лет, и поэтому вот, скажем так, не удается большинству россиян, в общем-то, преодолеть эту возрастную планку в 70 лет, и, соответственно, вот статистика и выявляемость опухоли, но она вот получается так, она меньше. То есть такая вот ситуация, с одной стороны, парадоксальная, что, значит, средний возраст где-то мужчин чуть около 60 лет колеблется, у женщин не достигает 70 лет. Но вот до опухоли-то не, к сожалению, по другим причинам, в общем-то, по сердечно-сосудистым заболеваниям, по другим онкологическим заболеваниям среднестатистические россияне не доживают. Поэтому, что касается рака и опухоли поджелудочной железы, это не столь актуальная проблема для России и Российской Федерации, хотя наблюдается какая-то такая определенная тенденция к тому, что молодеют раки поджелудочной железы, поражаются люди и 50-60 лет в России, и это, конечно же, составляет, скажем так, определенную тревогу и проблему для здравоохранения России и Российской Федерации. Что касается хронического панкреатита, как наиболее распространенного заболевания, во-первых, поджелудочная железа, что это такое? Это орган, который располагается сразу с желудком, то есть вот так образное название, поджелудочное, соответственно, и комментирует это расположение под желудком, за желудком. Железа, которая имеет массу всего лишь где-то около 100-120 грамм, железа, которая активно участвует в пищеварении, причем активность ее настолько велика, что такой небольшой орган, такой небольшой массой выделяет в сутки около 2 литров высокоспециализированного, концентрированного сока пищеварительного, который участвует в пищеварении. Причем сок поджелудочной железы, он настолько важен для пищеварения, что при утрате определенной части активности поджелудочной железы, что возникает, или в результате, скажем, замещения клеток поджелудочной железы рубцовой тканью, когда там происходит хронический процесс воспаления, или в ситуации, когда у человека формируется острый панкреатит, то есть отмирает часть ткани поджелудочной железы, в этой ситуации, когда теряется определенное количество клеток поджелудочной железы, и если эта потеря достаточно ощутимая, то развиваются процессы нарушения пищеварения и всасывания. Они сопровождаются быстрой потерей массы тела у человека, частым жидким стулом, диареей, ну и целым комплексом проблем, связанных с недостаточностью витаминов, микроэлементов, то есть так называемый процесс нарушения, нарушенного переваривания и всасывания. Но нельзя ни в коем случае любую потерю веса сразу же автоматически прикладывать к нарушению функции поджелудочной железы. Нужно быть очень аккуратным, осторожным для того, чтобы не запутаться в диагнозах. Как правило, на практике все-таки такие ситуации тяжелого нарушения функции поджелудочной железы встречаются, в общем-то, не часто, встречаются достаточно редко. Помимо того, что поджелудочная железа является органом пищеварительной секреции, то есть выделяет сок, который участвует в пищеварении, усвоении пищи, в поджелудочной железе в ткани располагаются еще клетки, которые выделяют инсулин. А инсулин – это гормон, который участвует в обмене сахара. И у людей с тяжелой потерей ткани поджелудочной железы, если, допустим, у них формируется острый панкреатит или несколько острых панкреатитов, может развиться из-за того, что не хватает клеток, вырабатывающих инсулин, может развиться сахарный диабет. Он, в общем-то, чаще всего так и называется, панкреатогенный, то есть связанный с панкреатитом. Но здесь нужно быть очень осторожным и деликатным. Нельзя все диабеты автоматически приравнивать к хроническому панкреатиту. До сих пор идет такая непростая дискуссия, продуктивная между специалистами разных областей о том, насколько важным является вот хронический панкреатит, там, составной частью сахарного диабета. На самом-то деле в подавляющем большинстве случаев, больше чем в 90% случаев, сахарный диабет формируется совершенно по другим законам, не по упрощенным, которые я только что озвучил, о том, что не хватает клеток, не хватает инсулина, и развивается диабет. Диабет сам по себе, если это диабет так называемый первого типа, развивается из-за того, что формируется не просто потеря ткани поджелудочной железы, а более тонкие механизмы, которые препятствуют выработке гормонов, при том, при всем, что клетки поджелудочной железы, они остаются на месте. То есть это диабет, как правило, молодых в раннем возрасте. И лечить панкреатит тут совершенно нецелесообразно и бессмысленно. Наиболее частая форма диабета, так называемого второго типа, она связана не с тем, что инсулина не хватает. Диабет второго типа, он чаще всего связан с тем, что болеют люди старше 40 лет, люди с избыточной массой тела и люди, у которых есть наследственная предрасположенность к диабету. Так там, в этой ситуации, при диабете второго типа, инсулина даже много в крови, но он просто не проникает в клетки через определенные нарушенные механизмы, и из-за его отсутствия, скажем так, адекватной работы инсулина формируется вот неусвоение сахара, сахар в крови находится в повышенном количестве, не поступает в ткани, возникает весь порочный круг этого заболевания. Поэтому ни в коем случае не нужно вот проводить такую очень упрощенную линию между панкреатитом и сахарным диабетом, что иногда делают или целители, или люди, значит, не прошедшие специальное консультирование и, соответственно, в общем-то, испытывающие заблуждение в отношении путей для укрепления своего здоровья из выхода из тех непростых ситуаций, которые возникают. Основными причинами развития хронического панкреатита являются следующие. Чаще всего алкоголь, ну, это у мужчин, если говорить, является основополагающим фактором, вызывающим процесс хронического воспаления в ткани поджелудочной железы. Причем описаны дозы алкоголя, это, как правило, доза 60-80 грамм чистого этанола в сутки, которые способствуют развитию хронического воспаления в поджелудочной железе. Ну, 60 грамм чистого этанола – это порядка 150 миллилитров водки, коньяка или крепкого другого спиртного напитка. Ну, и доза, в общем-то, пересчитывается на вино и пиво. И пиво-то получается где-то около литра, полутора. Ежедневного употребления – это высокие риски развития хронического панкреатита. Причем эти дозы сугубо индивидуальные, у большого количества людей эти дозы значительно меньше. Все зависит от так называемых факторов наследственности и чувствительности. Есть люди, которые в несколько раз меньшие дозы, если систематически употребляют алкоголь, у них формируется хроническое воспаление поджелудочной железы. И есть еще одна ситуация. Алкоголь может являться не только первопричиной хронического панкреатита. В некоторых ситуациях, если панкреатит формируется из-за других источников и причин, любое употребление алкоголя является дестабилизирующим фактором развития этого заболевания. И поэтому существует совершенно недосмысленное запрет медицинский на употребление алкоголя у человека с любым подозрением, с любой формой хронического воспаления поджелудочной железы. Нельзя употреблять алкоголь, это очень-очень важно. Вторым фактором, который способствует развитию воспаления в поджелудочной железе, является курение. Причем долгое время курение так вот не удавалось как-то так выявить, или из-за того, что оно было очень сильно распространено, видимо, или доказать, насколько оно влияет на хронический панкреатит. Но последние годы все исследования четко говорят, что употребление табака – это нисколько не менее важный фактор, как алкоголь, в развитии хронического воспаления поджелудочной железы. А длительное употребление табака – это является фактором не только воспаления в поджелудочной железе, но и чуть ли не основополагающим фактором развития рака поджелудочной железы. Причем четко замечено, что употребление алкоголя, оно увеличивает риски рака где-то в 5 раз, а употребление табака где-то в таких же цифрах от 4 до 6 раз увеличивает риски развития рака поджелудочной железы. Дело в том, что панкреатит нередко может быть основой для развития онкологических заболеваний, поэтому если это панкреатит тяжелый, нужно его грамотно и внимательно наблюдать, но опять же без паники, потому что, как показывает статистика, всего лишь меньше 5, около 5% форм панкреатита могут давать онкологические осложнения. Поэтому знак «равно» здесь ставить нельзя и паниковать нельзя, но проходить диспансеризацию, то есть хотя бы делать УЗИ раз в год, это является очень важным и эффективным для того, чтобы не пропустить осложнения и вовремя, в общем-то, предотвратить осложнения, которые могут быть на фоне хронического панкреатита. Одной из основных причин, которая приводит к хроническому панкреатиту, является и заболевание желчевыводящих путей. Причем в первую очередь здесь речь идет о камнях желчного пузыря. У старых врачей есть даже такое описание в книгах о том, что человек, который испытывает в течение 3 лет симптомы обострения или, значит, возникновения симптома желчно-каменной болезни, камни в желчном пузыре, если он не оперируется, то в подавляющем большинстве случаев может развиться хронический панкреатит, так называемый билиарный врачами, то есть зависимый от желчевыводящей системы. И в том числе поэтому современная стратегия лечения людей, у которых выявляются камни в желчном пузыре, она направлена на необходимость рассмотрения планового удаления этих камней. Особенно, когда камни проявляются, дают симптомы, или хотя бы у человека был один хоть эпизод так называемой колики желчной, то есть был острый приступ боли в правом боку, и при УЗИ выявлены камни, то есть, в общем-то, это повод для плановой операции, ну, а если возникает неотложное состояние, то и неотложной операции. Доказано, что одной из форм панкреатита может являться так называемый наследственный панкреатит. От общей формы хронических панкреатитов он занимает долю небольшую, где-то несколько процентов. Причем есть наследственный панкреатит, так называемый ювенильный, то есть возникающий в раннем детском возрасте, а есть формы хронического панкреатита, которые проявляются и в зрелом пожилом возрасте, то есть после 50 лет. То есть здесь нет никакого конфликта и недопонимания, просто так реализуются определенные наследственные механизмы как таковые, вот формирование хронического панкреатита. Описаны ряд форм так называемых лекарственных панкреатитов, когда человек вынужден принимать длительно препараты, которые воздействуют на поджелудочную железу, но их, к счастью, в общем-то, немного. Описаны случаи развития панкреатита после травмы брюшной полости. Сам факт развития острого воспаления поджелудочной железы, острого панкреатита, тоже является, как правило, травмирующим фактором, вызывающим, после которого сохраняется хронический воспалительный процесс, тоже хронический панкреатит. Ну, вот, пожалуй, основные причины, как таковые названы. Но среди редких причин называют панкреатит, развивающийся после вирусной инфекции, панкреатит, развивающийся при ряде заболеваний, тяжелых заболеваний аутоиммунных суставов, ну и, пожалуй, другие формы. Основными симптомами хронического воспаления поджелудочной железы в первую очередь является болевой симптом. Причем локализация может быть самая разнообразная боли, но есть и определенные типичные признаки. Это в первую очередь локализация боли в верхней половине живота, то есть выше пупка. Причем эта локализация в верхней половине живота, она может быть в определенном месте, то есть это могут быть боли в центре живота, в эпигастральной области, могут быть боли в правом подреберье, могут быть боли в левом подреберье. То есть то такое обыденное представление о том, что если в левом боку болит, это панкреатит, это не совсем правильно. Дело в том, что в левом подреберье могут быть боли, связанные с болезнью кишечника, с болезнью позвоночника, с болезнью почек, с болезнью сосудов живота. Поэтому вот такой диагноз пальцем в живот, он, в общем-то, ну, при современном развитии медицины, конечно же, уже не оправдан совершенно. Ну и основы, в общем-то, диагностики говорят о том, что боли могут быть в разных отделах верхней половины живота, но наиболее типичным считаются, конечно, так называемые поясывающие боли. То есть пациент, страдающий этим заболеванием, рассказывает, что у него как обручем сковало живот, боли отдают в спину. Вот, они и в правом подреберье, и в левом, и в центре живота, и кругом. Это наиболее типичная ситуация, которая, в общем-то, практически не вызывает сомнений вот именно в диагнозе хронического панкреатита. Сопутствующими проявлениями хронического панкреатита могут быть реакция боли на пищу. Как правило, боль возникает через час-полтора после еды, то есть боли в основном связаны с едой, и человек, как правило, чувствует облегчение на фоне голода, и поэтому он вынужден или по рекомендации, в общем-то, придерживается каких-то или диетических мероприятий, или голода. Это облегчает ему состояние. Плюс, если развивается нарушение функции поджелудочной железы, а это, как правило, возникает через несколько лет после течения заболевания, у человека нарушается стул, причем в основном это нарушение стула в виде частого жидкого стула, потеря непереваренной как бы пищи принятой, то есть синдром нарушенного переваривания и всасывания. Ну и если тяжелая форма панкреатита, это потеря веса. Просто по одной потере веса, хотел бы опять предупредить людей, нельзя ставить диагноз хронического панкреатита как такового. Очень важно провести разграничение между хроническим панкреатитом и так называемыми функциональными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. То есть это речь идет о ситуации, когда пациент находится в состоянии стресса, и у него формируется так называемое психосоматическое состояние. Это описано давно и известно практически у больше половины людей, испытывающих стрессовую ситуацию, у них возникает боли в животе. Причем боли упорные, длительные, и нередко сам факт этих болей, не находящих объяснения, он интерпретируется врачами как хронический панкреатит, что, к сожалению, не всегда правильно и наносит еще и дополнительную иногда травму человеку психологическую, потому что он начинает читать про панкреатит, понимает, насколько это непросто, и лечит живот, а ему не помогает, а на самом деле там проблемы, связанные со стрессом, и требуется лечение от центральной нервной системы, то есть препараты, снимающие тревогу и депрессию. Поэтому очень важно любому человеку, у которого есть подозрение на хронический панкреатит или установленный диагноз хронического панкреатита, очень важно пройти консультацию, пройти обследование у психотерапевта или психиатра, который занимается пограничными состояниями, то есть состояниями невроза и депрессии, для того, чтобы не пропустить другое заболевание стрессовое, для того, чтобы правильно определить тактику лечения. И, как показывает практика, к сожалению, чуть ли не у половины людей диагноз панкреатита является, как правило, завышенным, и люди испытывают свои страдания в рамках хронического стресса, переживания, тревоги и депрессии, и у них боли в животе, связанные с нарушением работы внутренних органов, но не из-за панкреатита, а из-за стресса, и лечение требуется совершенно не то, которое применяется при панкреатите. Для снятия воспаления поджелудочной железы это лечение требуется вот именно неврозы и депрессии, и это очень важный момент, помощь врача-специалиста, психотерапевта, психиатра для того, чтобы вот эти состояния правильно и грамотно определить и начать лечить. Основными этапами диагностики хронического панкреатита является, ну, инструментальным методом был, есть, остается основным золотым стандартом – это ультразвуковое исследование брюшной полости, так называемое УЗИ, доступно практически в подавляющем большинстве районных поликлиник, территориальных поликлиник, стационаров уже это обязательно. УЗИ не является редкостью. В грамотных руках и хороший аппарат дает достаточно высокий процент правильной диагностики хронического панкреатита. Хотя есть такой очень интересный и важный нюанс на практике. Если человек, скажем, проходит профосмотр, и ему при хорошем самочувствии, при хорошем состоянии говорят о том, что у него панкреатит, то есть и говорит, причем врач, который занимается ультразвуковой диагностикой, то здесь необходимо не останавливаться вот на этом этапе, необходимо вот эти изменения на УЗИ, чтобы проанализировал врач-гастроэнтеролог или врач-терапевт, имеющий опыт лечения хронического панкреатита, потому что изменения на УЗИ, они вот в начальных, даже в средних стадиях заболевания, они очень размыты, они нетипичны, и в практике встречалось иногда несколько ситуаций, когда человек, скажем, от работы проходит профилактический осмотр, проходит УЗИ брюшной полости, ему говорят, что у него диффузные, то есть размытые изменения в поджелудочной железы распространенные, что у него есть там изменение контуров, увеличение плотности, скажем, поджелудочной железы, он при всем при том хорошо себя чувствует, но он тут же, безусловно, обращается к гастроэнтерологу, и грамотный гастроэнтеролог, ну, должен успокоить такого человека при отсутствии симптомов и других признаков. Сама по себе картина УЗИ не является определяющей в диагнозе. Хотя в некоторых ситуациях это помогает рано выйти на диагноз. То есть здесь нужно относиться очень правильно, адекватно к тем заключениям, которые получает специалист. Всегда любое заключение ФГС ли, рентгена, УЗИ ли, его обязательно должен интерпретировать не только специалист, который проводит это обследование, но и обязательно специалист в области клинической медицины, то есть врач, не врач функциональной диагностики, а врач клинической практики, терапевт, врач общей практики, гастроэнтеролог, для того, чтобы все эти данные свести воедино, плюс жалоба, плюс осмотр, только тогда диагноз является правильным и обоснованным. Плюс к ультразвуковому исследованию брюшной полости помогает анализы крови, общий анализ крови, анализ на биохимию, когда делают специальные тесты на ферменты поджелудочной железы, амилазу в первую очередь, как наиболее острый белок фазовый, который увеличивает свою концентрацию в крови при остром разрушении клеток поджелудочной железы. И в некоторых ситуациях помогает врачу установки диагноза после УЗИ компьютерная томография или магнитно-резонансная томография. То есть это высокотехнологичная процедура, суть которой заключается в том, что безопасной дозой облучения, совершенно безопасной дозой облучения врачу делают такие пациенту делают послойные исследовательские снимки брюшной полости, и в объемном изображении видны все внутренние органы, в том числе поджелудочная железа, и видны малейшие там изменения, которые могут свидетельствовать о хроническом воспалении поджелудочной железы. Хронический панкреатит, диагностика его и лечение – это чаще всего технология, которую можно выполнить в условиях поликлиники, в амбулаторных условиях, не обязательно при этом диагнозе и при хорошем самочувствии, при правильно проведенном лечении ложиться в стационар. Но если у человека на фоне этого заболевания не проходит боли и не удается подобрать лечение, то рассматривается обязательно вопрос о том, чтобы человек был направлен в больницу для проведения курса более интенсивного лечения с помощью препаратов, которые бы вводили, скажем, или внутримышечно, или внутривенно, и подбирались бы, в общем-то, более интенсивно. Основными параметрами, основными аспектами лечения хронического панкреатита являются следующие шаги. Ни при одном другом заболевании, как при панкреатите, важна, в общем-то, диета. Это было, есть и остается все года изучения хронического панкреатита. Причем в фазу обострения нередко рассматривается режим голодания. То есть человеку прописывают голод, потому как любая пища, попавшая в желудок и в двенадцатиперстную кишку, они провоцируют выделение сока поджелудочной железы, а для больного органа это определенная нагрузка. И с точки зрения создания покоя этого органа в период обострения, нередко, особенно если это обострение выраженное, рекомендует голод. Пить можно нейтральные напитки, скажем, воду, чай, значит, вот, но не больше. Иногда, к сожалению, совершенно неправильно понимая рекомендации, которые являются не всегда проверенными, люди стараются в период обострения принимать минеральную воду. Даже когда в период голода, это очень плохо. Минеральная вода в период обострения при хроническом панкреатите применяться не должна. Это стопроцентный вариант рекомендации. Причем на самом-то деле, даже когда у человека не обострение хронического панкреатита, а стадия стихающего обострения или стадия даже ремиссии, как мы говорим, то есть человек пролечился, у него прошли боли, он минеральную воду вообще лучше не употреблять. Это одна из наиболее тяжелых форм для лечения сочетания с минеральной водой хронический панкреатит. Как показывает практика, в 50% случаев любая минеральная вода провоцирует обострение, даже когда у человека нет какой-то острой фазы. В 25% случаев она совершенно бесполезна. Вот. В остальных ситуациях лечебный эффект очень мнимый, поэтому, как показывает практика, люди, имеющие хронический панкреатит, ну, не должны, скажем, увлекаться минеральной водой или использовать ее в качестве лечебных средств, и тем более не должны испытывать такие завышенные идеи о том, что я поеду на санаторно-курортное лечение, попью минеральную воду, и моя поджелудочная железа придет в норму. К сожалению, это все чаще всего не приводит к облегчению, а иногда даже к обострению, к ухудшению состояния. Это очень такой принципиальный момент. Если человеку уже на фоне острого периода удается, и врачу удается снизить степень обострения и разрешается питание, там, как правило, подключается уже лекарственная терапия как таковая. Причем основой лечения хронического панкреатита нередко являются препараты на основе поджелудочной железы, так называемый панкреатин. Вот, их огромное количество. В каждом конкретном случае врач прописывает тот или иной препарат. Единственный нюанс, который должен знать человек, о том, что все эти препараты, они дозируются по так называемой липазе, и на каждой коробке написано, сколько единиц липазы содержится в том или ином препарате. И он, этот человек должен вот все эти вещи, как бы такие, по дозировке препарата соблюдать, потому что иногда просто название препарата, оно не дает желаемого эффекта, если не соблюдается правильная и адекватная доза соблюдения вот тех дозировок, которые прописывает врач. Вторым этапом лечения является назначение так называемых препаратов из группы снимающих спазмы, спазмолитики. Важным компонентом лечения являются препараты, снижающие кислотность. В каждом конкретном случае врач их прописывает. И важным фактором лечения является снятие боли, обезболивание. Причем существует два таких разных диаметральных подхода в мире по лечению боли при хроническом панкреатите. Скажем, за рубежом при малейших симптомах боли пациенту с воспалением поджелудочной железы стараются назначить анальгетики, препараты, снимающие боль, и ступенчато их наращивают. У нас подход такой немножко отодвинутый. Сначала стараются создать базовыми препаратами функциональный покой для поджелудочной железы, а обезболивающие препараты назначают уже вторым темпом. Ну, вот в современной, скажем так, обмене информацией, как правило, ситуация идет навстречу друг другу, и больше развивается там фармакотерапия за рубежом, и мы применяем часто схемы, используемые и адаптируемые в системах медицины наиболее удачных, и поэтому обезболивание, обезболивающие препараты назначаются достаточно широко. Единственное, что хотелось бы предупредить, что большое количество обезболивающих препаратов у нас в России это на основе анальгина, а анальгин при систематическом употреблении и даже при некоторых однократных эпизодах препарат, который может снижать образование в крови лейкоцитов, тромбоцитов, то есть он обладает подавляющим действием на костный мозг, и поэтому бесконтрольно им пользоваться и бессистемно не стоит. То есть нужна консультация с врачом, если врач разрешил, дозы прописал, то, в общем-то, их стоит воспринимать. Наиболее безопасным в этом отношении препаратом является самый распространенный известный парацетамол. Препарат в этом плане, если врач согласовал схему, то лучше здесь использовать то, что говорит врач, не заниматься самодеятельностью в плане обезболивания тех или иных препаратов. Нетрадиционные системы лечения хронического панкреатита, как показывает практика, к сожалению, не дают никакого результата. И практический опыт, и те наблюдения, и клинические исследования, которые проводились, к сожалению, не выявили каких-то нетрадиционных средств, которые помогали бы при хроническом панкреатите. Ни травы, ни сборы трав, ни системы, другие какие-то очистки, к сожалению, не помогают, если только на уровне не психологического самовнушения, а это очень коварный момент, когда человек вот психологически внушает себе какую-то ситуацию и верит в нее с точки зрения там, вот, убежденности человека, который эту систему так внедряет. Как правило, здесь наступает какой-то временный такой обезболивающий эффект, и не больше. Поэтому к нетрадиционной медицине лучше не прибегать, потому что это не контролирует заболевание, и, к сожалению, отсутствие лечения может привести к прогрессированию заболевания, развитию осложнений. В любом случае, с хроническим панкреатитом всегда лучше плотно сотрудничать со специалистом, который имеет опыт лечения этого заболевания, с терапевтом ли, имеющим опыт лечения хронического панкреатита, или гастроэнтерологом по, в общем-то, этой специфике. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте, храни вас Бог.